Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в гостях сегодня у нас протоиерей Олег Стеняев, писатель, богослов, публицист, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Отец Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евангелие всегда нам дает повод внимательнее присмотреться к собственной жизни и сопоставить себя с теми людьми, которые там упомянуты. Апостол Петр. Завтра в храмах будет звучать Евангелие, где рассказывается о том, как он отрекся от Христа, причем сделал это трижды, ближайший его ученик. Нам кажется сегодня иногда, что эта история давным-давно уже известна, и уж мы-то точно никогда так не поступим. Но парадокс нашей жизни и сложность ее в том, что мы постоянно делаем то же самое, но только, может быть, несколько в иных формах. О том, в каких формах это может быть, почему так с нами происходит, в чем мы похожи на Петра, в чем мы не похожи на Петра, попробуем сегодня поговорить. В Евангелии, опять же, упомянуто о двух предательствах. Помимо Петра, Христа предал еще и Иуда. Но только участь у них очень разная. Иуда после этого пошел и покончил с собой, а апостол Петр сегодня считается первоверховным апостолом. Почему это так, отец Олег?
Некоторые христианские экзегеты, сравнивая предательство Иуды с предательством Петра, обращают внимание на то, что Иуда один раз предал своего божественного учителя, а апостол Петр сделал это трижды. В Священном Писании у малых пророков говорится «за первое и второе и третье преступление не пощажу». То есть Господь может простить человека за одно преступление, первое преступление, но когда это повторяется 2-3 раза, то здесь как бы гнев Божий, он в более полной силе может обрушиться на человека. Отличие Петра от Иуды заключается в том, что каждый из них имел свой образ покаяния. Собственно говоря, покаяние переживает не только апостол Петр, но и апостол Иуда. О покаянии Иуды сказано: Иуда раскаялся, пошел и удавился. А покаяние Петра мы видим, что апостол Петр раскаялся и горько заплакал. Отличие покаяния Иуды от покаяния Петра – то, что Иуда раскаялся как бы сам перед собою. То есть это грех такого самоедства, когда человек не находит для себя никакого извинения и даже не ищет для себя никакого оправдания. Он впадает в состояние такого дикого уныния, и нету выхода из этой ситуации. Все кончается всегда очень трагически. А Петр в своем трехкратном падении, предательстве, он находит в себе силы искать разрешение этих проблем во Христе и со Христом. Его покаяние – это не самоедство. Его покаяние – это глубокое упование на прощающего нас Христа Спасителя. И в этом смысле мы имеем как бы великий урок – на примере Иуды мы видим, как неправильно может человек ввергнуть свою собственную душу в тиски отчаяния, когда он не ищет выхода, разрешения своих проблем в Боге и с Богом.
То есть он таким образом не пускает Господа Бога в свою жизнь. Получается, что он ему говорит: извини, я уже тут сам не справился и дальше тоже сам не справлюсь.
Ситуация хуже. Он как бы полагает меру божественному милосердию. Он считает, что он так пал, что он уже не может восстановить отношения с Богом. А апостол Петр не может полагать меру, предел Божьему милосердию. Ведь когда апостолы спрашивали Иисуса Христа, сколько раз прощать брата, до 7 ли раз, Христос ответил: не говорю вам до 7 раз, но говорю вам до 77 раз, то есть неопределенное количество. И Петр – это человек, который верит в милосердие Божие. И он верит в то, что невозможно положить предел милосердию Божию. А Иуда – это человек, который отчаялся и потерял упование на милосердие Божие. Я сталкивался в своей практике с такой ситуацией. Одна женщина пришла в храм и сказала, что ее муж не хочет идти в церковь, потому что он считает себя слишком грешным. Я внутренне взволновался, и я сказал ей: «Дайте мне с ним поговорить по телефону». Она набрала его номер, дала мне трубку, и я спросил его: «Вы действительно считаете себя настолько грешным, что не решаетесь прийти в храм?» Он говорит: «Да, это вот реальность моей жизни». Я ему говорю: «Вы знаете, у нас в храме все связано только с человеческими грехами. У нас все таинства церкви связаны с человеческим несовершенством. Крещение – восставление грехов. Таинство исповеди – в отпущении грехов. Причащаем – в оставлении грехов в жизнь вечную. В причастии попаляется сама склонность ко греху. Соборуем, чтобы немощь греховной природы исцелить. Венчаем, чтобы страсти как-то упорядочить и организовать человеческую жизнь в рамках семейной жизни. У нас даже поставление в священство благодать немощной врачует, оскудевающая восполняет. Это какая-то духовная реанимация. У нас нету в церкви ни одного таинства, которое не было бы связано с милосердием Божьим, с прощением грехов».
Вы знаете, когда мы говорим о Евангелии, всегда хочется сразу перенести и на практическую нашу сегодняшнюю жизнь эти эпизоды. И понятно, что тему предательства, может быть, не все мы напрямую связываем себя с поступками Иуды или Петра, но вместе с тем предательство – это же очень широкая такая тема. Не зря же говорят, что всякий раз, когда мы что-то совершаем, какой-то проступок, да, мы предаем таким образом Христа. А почему так говорят? Почему какие-то, я не знаю, ну, может быть, с нашей точки зрения даже невинные вещи, ну, приукрасили что-то там для красного словца, например, да, это уже считается ложью, а значит, это считается предательством Христа. Почему так? Почему все так серьезно и драматично?
Дело в том, что Иисус Христос умер не только за грехи тех людей, которые жили в одни его земной жизни. Будучи Богом, который не ограничен ни временем, ни пространством, Он взял на Себя грехи всех людей, которые жили до Его Бога воплощения, начиная от первого человека Адама, и Он своей кровью омыл грехи всех людей, которые жили после Его вознесения на небо. Он умер и за наши с вами грехи, и Он омыл своей кровью даже грехи тех людей, которые еще не родились в этот мир, родятся и будут грешить, если только Бог продолжит существование этого мира. Поэтому каждый содеянный нами грех – это удар гвоздя в руку Господа, каждый содеянный греховный проступок – это удар палкой по терновому венцу на голове Спасителя или удар римского бича. То есть грех, который мы переживаем теперь, сегодня, сейчас, это реальность Христа в Его страстях, на пути к Голгофе, на самой Голгофе, это Его трагическая смерть на кресте. Поэтому, когда мы говорим о муках Христа, эти муки прежде всего связаны с тем, что Бога человек, Сын Божий, который совершенно чужд греха, Он взял на Себя грехи всего мира. То есть это несовместимое понятие Бога-человек в Его божественной святости и человеческие грехи, пороки и беззакония, которые Он взял на Себя. В Евангелии от Матфея сказано, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. И некоторые могут подумать, что, может быть, для Христа свои – это члены церкви, о которых он знал, что эти люди воцерковлятся. Но это не так. Христианское богословие учит, что для Бога свои все люди, живущие на земле. И он принес всецелое спасение даже для тех людей, которые вечно будут находиться в аду. Но что это им обеспечивает? В день суда никто из них не сможет сказать: «Христос, ты не умер за меня. Христос, ты не омыл меня своей драгоценной кровью, поэтому я иду в ад, поэтому я погибаю». Трагизм гибнущих людей, он и заключается в том, что Христос совершил искупление всего рода человеческого. И в первом послании Иоанна сказано прямо, что Христос умер не только за наши грехи, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. Поэтому трагизм этой ситуации, в чем заключается измена Христу, когда мы, имея вероубеждение, не живем в соответствии с этими вероубеждениями. Вот этот трагизм внутренней некой раздвоенности в жизни верующих людей. С одной стороны, есть идеал, к которому мы должны стремиться, но мы видим какое-то экзистенциальное противоречие. Мы не видим реализацию этого идеала в нашей собственной жизни. И что же нас может утешить в этой ситуации? Христос прямо говорит, что Он пришел спасать в этот мир не праведных, а грешных. А в послании к римлянам апостол Павел пишет, что Христос умер за нечестивых. И далее он пишет, едва ли кто умрет за праведника. Действительно, зачем умирать за праведника, у него все хорошо. Но проблема рода человеческого заключается в том, что, как сказано в том же послании к римлянам, все согрешили, все лишены правды Божией, нету праведного ни одного, а у пророка Исаии сказано, ваша праведность как запачканная одежда.
Не всегда этот момент понятен. Адам и Ева совершили грехопадение. Это был их личный выбор. Причем здесь мы, люди 21 века?
Свой личный выбор мы тоже делаем, когда человеку 6-7
лет. Поясните на каких-то конкретных примерах, вот, чтобы это, не знаю, почувствовать, что ли,
понять. Когда человеку 6-7 лет, в церковном понимании он несет ответственность за свои поступки. И грешить или нет, человек решает сам. Поэтому грехопадение – это не только проблема наших прародителей. Ведь когда мы рождаемся, нас крестят, нас причащают, нас миропомазывают, то есть нас как бы помещают в рай. И мы можем, сохраняя это состояние, пребывать в райском блаженстве. Но грехопадение совершается. Когда человек, войдя в возраст, когда он несет ответственность за свои поступки, совершает то, что противоречит правде Божией, происходит как бы его выпадание из духовного мира. И поэтому церковь не ограничивается только таинством святого крещения. Если бы, конечно, после крещения люди бы не грешили, то можно было бы ограничиться только таинством святого крещения. И в связи с этим есть таинство святого покаяния. Человек, который нарушил обеты крещения, в покаянии он может восстановить свой статус. Не просто помилованного, не просто прощенного, а оправданного. Что такое оправдан? Оправдан в библейском понимании – это значит, никогда не был виновен. Вот что нам предлагает Христос в своем прощении, в своем формате прощения. Он не милует нас, не прощает. Что такое прощение? Ты виновен, тебя прощают. Что такое милость? Ты не просто виновен, ты заслужил наказание. Но тебя милуют, тебя не будут наказывать. А что такое оправдание? Оправдан, значит, не был виновен. И Христос приносит оправдание для каждого грешника. Оправдан это, как сказано у пророка Исаии, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу. Во Христе мы как раз имеем дело с оправданием божественным. Когда Христос взял на себя наши грехи, наши немощи, наши преступления, наши греховные комплексы, и в себе самом это рукописание всего бесовского компромата против каждого из нас властной рукою, как пишет апостол Павел, пригвоздил к древу креста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, публицист в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Олег, вечный соблазн на эту тему существует. Я думаю, что вы, как пастырь, хорошо его знаете. Если все так хорошо и отработано, если всякий наш проступок и всякое предательство может быть прощено, в принципе, можно делать все, что угодно, а потом прийти покаяться. И все нормально.
Я не думаю, что мы можем распоряжаться нашим завтрашним днем точно так же, как мы распоряжаемся настоящим временем.
Потому что человек смертен, и что еще хуже, внезапно смертен. Да,
да, человек не просто смертен, он еще к тому же и внезапно смертен, но при этом не надо забывать, что кирпич просто так никому на голову не падает, как говорится в известном романе. Надо понять очевидную истину, что когда за каждым богослужением мы молимся о христианской кончине, Мы просим Господа, чтобы то хорошее, что мы имеем сейчас, оставалось бы с нами и до нашего конца. Ибо в Писании сказано: «В чем застану, в том и сужу». И у нас есть глубокое упование на то, что Господь, который обнаружил нас на просторах этого мира, привлек к себе, который сейчас благословляет нас, Он позаботится о нас и во дни старости и даст нам принять саму смерть как последнюю эпитимию от Господа, чтобы, приняв ее со спокойной душою, в надежде на вечную жизнь, нам перейти этот рубеж между временной и вечной жизнью.
Отец Олег, а хочется понять меру нашего отступления, что ли, если можно, конечно, так сказать. Смотрите, вы говорили про то, что дети с 6-7 лет начинают уже нести ответственность за свои поступки, считаются ответственными, и у них начинается исповедь. Мальчик там 7-8 лет отнимает конфету у мальчика, скажем, 6 лет. Он таким образом распил Христа?
Он может не только отнимать конфету, он может их и раздавать. Ситуации бывают самые разные в жизни. Но если говорить о преступлении, о любом преступлении, проблема заключается в том, что между грехами существенной разницы как бы и нету. Например, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Ты не воровал, но ты доносил. Ты не доносил, но ты завидовал. А в Писании сказано: виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убий», он же сказал «не прелюбодействуй». Собственно говоря, что совершили наши прародители Адам и Ева? Они никого не убили, никого не оскорбили, они сорвали запретный плод. Но вопрос заключается в том, что грех, совершенный против воли Бога, это вызов Богу. Бог – это Творец. По праву Творца Он единственный собственник во Вселенной. И когда мы нарушаем Его волю, ту или иную, это грех не только против ближнего, это грех против Бога, а значит и против самого человека, который творит этот грех. То есть в любом грехе присутствует некая суицидальность. Любой грех суицидален. Он несет в себе семена саморазрушения личности. И наша задача – сказать ребенку, который отнял конфету: ты поступил неправильно. Если мы его не остановим, не одернем в этой ситуации, потом он отнимет что-то еще. Может быть, он деньги отнимет, которые там на завтрак ребенок взял, или что-то еще там, смартфон отнимет у сверстника. И так до бесконечности ситуация может продолжаться. Поэтому наша задача, когда детям 6-7 лет, мы начинаем в православной традиции их исповедовать, то есть мы приучаем человека к ответственности за его действия, за его поступки, чтобы потом, когда он войдет в полноценную взрослую жизнь, он бы осознавал вот эту проблему греха, что это не только преступление против ближнего и Бога, но это преступление против твоей собственной жизни.
Я вас не случайно о мере спросила. С детьми одна история. Их нужно воспитывать и так далее, наставлять, заботясь об их будущем и об их будущем в вечной жизни, в конце концов, тоже. Что касается взрослых людей, то здесь-то какова мера? Если, к примеру, человек раздражается, это, знаете, в общественном транспорте очень много поводов для того, чтобы испытать раздражение. И часто и себя человек может чувствовать источником, раздражителем таким определенным. Всякий раз, когда раздражаешься, получается, тоже предаешь Христа?
Я думаю, что для христианина раздражение – это непростительная роскошь.
Почему?
Можно найти извинения для мирских людей, а христианин все-таки это другой человек.
Расскажите, а почему это роскошь?
Христианин – это человек, который должен любить врага. Это человек, который должен благословлять проклинающих, молиться за обижающих.
Но мы понимаем, что это идеальный
христианин.
А разве
обижающий нас не раздражает? А разве проклинающий нас не раздражает нас? А разве враги наши не раздражают нас? И христианство – это религия, которая учит на зло отвечать все-таки добром. И подлинное добро – это то чувство благожелательности, которые мы можем испытать в своем сердце, даже по отношению к людям, которые нас раздражают. Если я буду по-хорошему относиться только к тем людям, которые на меня хорошо влияют, а плохо относиться к людям, которые меня раздражают, я выстраиваю с людьми товарно-рыночные отношения. Люблю любящих меня, ненавижу ненавидящих меня.
И какая вам за это награда на небесах?
Это товарно-рыночные отношения. Христос говорит, а что вы особенного делаете, если приветствуете братьев ваших? Не так ли поступают и язычники? Христианство – это выход из этого порочного круга товарно-рыночных отношений. Христианство учит меня и в моем враге, в моем противнике созерцать достоверную икону Бога. Каждый человек – это достоверная икона Бога, ибо Бог создал человека по образу и подобию своему. Образ по-гречески «иконос».
Это идеальная ситуация, когда мы понимаем, что мы должны любить наших врагов и благословлять тех, кто нас проклинает. Это высший пилотаж, наверное. Это не всякий христианин может себе позволить. Вот это, по-моему, как раз и есть такая роскошь, когда человек может таким образом устроить свой внутренний мир, чтобы не испытывать раздражения на тех, кто может на него нападать, агрессивным образом высказываться в его адрес. Сейчас это же сплошь и рядом, особенно у нас... Как посмотришь, что в интернете православные люди друг про друга могут писать, прям такое, знаете, такая там братская любовь.
Давайте вот начнем это... с того, что в интернете пишут по-разному.
Слава и Богу, другое начнем, там тоже есть.
И начнем
много любви того, можно увидеть, но есть и обратное.
И начнем с того, что божественное откровение постепенно вводит человека в такое состояние, когда он разрывает порочный круг товарно-рыночных отношений. Вспомним Ветхий Завет. Око за око, зуб за зуб. Чему научала эта заповедь? Она научала меня в оке другого человека любить свое собственное око, в зубе другого человека любить свой собственный зуб. А потом, следующий этап, возлюби ближнего как самого себя.
Это уже Новый Завет.
Да, это следующий этап. А далее любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Собственно говоря, в православной традиции святоотеческой люди делятся на три уровня. Это человек плотской, человек душевный и человек духовный. Плотской человек – это человек, который наслаждается страданиями других людей. Вот такие в основном пишут какие-то пакости на просторах интернета. Таких очень мало на земле, поверьте мне. Просто, ну что такое площадки интернета? Это надписи на заборе. Душевный человек – это человек, который хочет, чтобы ему было хорошо и другим было хорошо. Таких подавляющая часть населения. А духовный человек – это самая маленькая категория людей. Это человек, который готов страдать сам, чтобы другим было хорошо. То есть он проявляет жертвенность, кенозис, самоуничижение. Таким образом, надо понять, что человек в своем духовном развитии, он должен удаляться от плотского состояния в сторону душевного. Душевное состояние – это неустойчивое колебание между душевным и плотским. Значит, от душевного надо удаляться в сторону духовного. Духовного состояния. И если это происходит, тогда мы действительно отходим от заповеди «око за око, зуб за зуб», которая тоже чему-то нас учила, к заповеди «делай другим все то, что ты сам себе желаешь», в этом законы пророки, и более того, любовь к врагу, благословение проклинающего, молитва за обижающего. Здесь покаяние – это и есть перемена образа мышления. И когда апостол Петр переживает покаяние, он трижды отрекся от своего божественного учителя, он переживает покаяние в надежде на Божье прощение. И Христос прощает его, но очень интересным риторическим образом. Христос ему не выговаривает, почему ты меня предал. Христос трижды спрашивает его, любишь ли ты меня? Наверное, первый раз Симон Петр не понял, но когда Христос спросил второй и третий раз, любишь ли ты меня, он все понял. И в конце он говорит, ты сам знаешь, Господи. Мы должны верить в покаяние, мы должны верить в то, что в таинствах церкви мы преображаемся, преосуществляемся и прилагаемся по благодати и состояние чад гнева в состояние чад Божьих.
высокие материи. Если позволите, один уточняющий вопрос.
Пожалуйста.
И потом мы вернемся к апостолу Петру и его предательству, и тому, как это рикошетит по нам, такая модель поведения, как мы, в общем-то, в ежедневной жизни можем совершать аналогичные вещи, этого не замечая. Вы сказали о жизни душевного человека и человека духовного, и что в жизни духовного человека жертвенность имеет место, и когда он понимает, что готов жертвовать собой ради того, чтобы другим было хорошо, вот это как раз, или, может быть, даже не понимает, но поступает таким образом. О чем я хочу вас спросить? Семейная жизнь, к примеру. Муж алкоголик, жена глубоко верующая женщина. Смиряется, принимает от него какие-то оскорбления, побои и понимает, что муж ее зависим от бутылки, а она при этом жертвует собой. Она говорит, ну ладно, ну, но он же другим не может быть, ну пусть ему будет хорошо. Объясните, пожалуйста, в чем принципиальная разница между той жертвенностью, которая действительно продиктована духовной жизнью человека, и той жертвенностью, о которой здесь идет речь?
Вы знаете, жертвенность предполагает любовь. Любовь есть совокупность совершенств. Любовь – это выстраивание таких отношений с объектом любви, которые соответствуют заповедям Бога. Если я выстраиваю взаимоотношения с объектом любви, которые не соответствуют заповедям Бога, это не любовь. Это потворство греху, это ненависть, ибо любой грех, он суицидален. Есть 10 заповедей. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, вторая скрижаль – между человеком и человеком. Следовательно, любовь – это всегда следование закону Бога. Сказано, любящий Господа исполнит заповеди. То есть я должен выстраивать такие отношения с Богом, которые соответствуют Его законам, и такие же взаимоотношения с ближним, которые соответствуют тоже заповедям Бога. Если я думаю, что я проявляю любовь по творству греху человека, это не любовь. Это что-то другое. Может быть, это такая жалость, которая подталкивает человека к еще более ужасному состоянию. Это обманная любовь. Человек может казаться, что это любовь, и может казаться, что это милосердие и сострадание. Но человек должен быть помощником для другого человека. Христианин – это человек для других людей. Вот если мы этого не усвоим, что христианин – это не человек для других людей, мы не станем нормальными христианами. Потом надо понять очевидную вещь. В православии спасение не достигается. Оно принимается и евхаристически переживается. Когда апостолы спросили у Иисуса Христа, кто может спастись, что он ответил? Человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Поэтому мы не штурмуем небеса своими собственными силами, мы принимаем спасение по благодати. Человека крестят, ему отпущены все грехи. На исповеди он получает разрешение грехов. В причастии попаляется сама склонность ко греху. То есть спасение – это данность божественная. Состояние абсолютной святости человек переживает каждое воскресенье после святого причастия. У нас причастие предлагается как святая святым. Но есть наше принципиальное отличие от подлинных святых. Мы не можем долго сохранять это состояние. Мы быстро его теряем. А в книге «Притч» сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. И нам надо навык, мы должны иметь вожделение сохранять состояние чистоты. И иногда Бог попускает нам, как Он попустил апостолу Петру в некотором смысле, удалиться от Него, оступиться, впасть в грех, совершить ошибку. Но Бог, как учил Авва Сысой, всегда это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И вот Петр это понял, что он не может жить без Иисуса Христа. Поэтому, когда он раскаялся, он горько заплакал.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, публицист, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о предательстве, исходя из того, что завтра в храмах будет читаться Евангелие, где есть история о предательстве апостола Петра. Как сегодня выглядит эта история, каким образом мы проходим этими путями, об этом продолжим разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».